Масса вопросов, ответов, советов про живот. Дорогие друзья, я хорошо разбираюсь, о чем говорю. То есть, как-то я, конечно, не знаю, но, в общем-то, очевидно, что для поддержания физической формы нужны а. физические упражнения, то есть спорт, б. еда правильная. Не надо мне про это рассказывать. Бывают в организмах у разных людей разнообразные нарушения обмена веществ. Про это не забывайте. Они бывают, и забороть их крайне непросто. Про работу задают вопросы. То есть массово пошло, что ты даешь какие-то непонятные... Это где это может токарь заработать 150 тысяч рублей? Вроде понятно сказал. В городе Санкт-Петербурге и в Москве. Я больше скажу. Вон в Москве у меня товарищ работает в конторе. Не буду говорить, в какой. Вот у него там 50 вакансий водителей, где 150 тысяч рублей платят водителю, неквалифицированному токарю, а человеку, который может крутить баранку. Как вы это, как его? Дальше там начинаются какие-то претензии. О, ты сказанул-то про свою Москву. Я не в Москве живу, я живу под Петербургом. Под, даже не в самом Питере. Да, дорогие друзья, так устроено, вы не поверите, но так устроено во всем мире. В больших городах денег больше, чем в маленьких. Для вас, возможно, это открытие, но это так. Вот начинаются там приведения в пример Советского Союза. Вы там, по большей части, дорогие друзья, не жили. Для того, чтобы заработать денег в Советском Союзе, возможность для усредненного пролетария была ровно одна. Надо было ехать на север. То есть, где там бурят скважины на нефть, все эти салехарды, не знаю, там... Тюмени и прочее. То есть города, расположенные, условно говоря, на севере, где холодно, где северные надбавки. Заработать столько, сколько там, больше нельзя было нигде вообще. К вопросу о высококвалифицированных рабочих. Например, вот я работал на заводе, я работал в цеху, в двух цехах, которые там в одном цеху делали штангенциркули, в другом делали микрометры. В одном работал шлифовщиком, в другом работал токарем. И то, и другое, и шлифовщик, и токарь подразумевает разные разряды. У меня, если правильно помню, был четвертый. Это немного. То есть, грубо говоря, третий разряд – это кого из ПТУ выпускают, четвертый – это немножко выше. А при этом, например, внутри завода есть инструментальный цех, где работают высококвалифицированные рабочие. То есть, вот там токаря и слесаря шестого разряда, например. То есть, вот слесарь-инструментальщик – это там высочайшая квалификация. Вот они зарабатывали, где-то там... Если я нормально зарабатывал где-то червонец в день, то есть, там 250-280 рублей за месяц получалось, в зависимости от разновидности работы, которые получались, то эти по 500, по 600 рублей зарабатывали. Ну, тут вопрос. Например, лично я такой квалификации не имел и такую работу, как они, выполнять не мог. А даже если бы я научился, то по штатному расписанию, например, на 100 человек обычных токарей нужен, например, один с шестым разрядом, который будет вот эти вот инструментальные работы выполнять. Не 1000 гаек там целый день крутить, по 7 операций на них, на каждый делать, а изготавливать нечто штучное. И попасть на это место можно только тогда, когда он уйдет на пенсию, помрет, переведется или еще что-то. Так было в Советском Союзе, где, как вам доподлинно известно, все были равны. Вот у человека зарплата в два раза больше моей, а как туда попасть-то? Вот так. Точно так же, как в армии. Комбат, командир батальона, три командира рот и сколько там? 9 взводных. Сколько взводных смогут стать комбатами? Отвечаю, один. Так жизнь устроена, а не что-то там. Повторяю, в СССР денег заработать можно было. На севере для этого надо было бросить свое насиженное место, свою квартиру там и прочее, ехать на север работать. И там тебе платили там, по 600, по 800 рублей в месяц. Отличные деньги были, люди уезжали, зарабатывали там себе на кооперативные квартиры, чтобы в очереди не стоять. Потому что в очереди на квартиру стоять можно было там, ну, лет 15, например, это абсолютная норма была. Я не к тому, что в Советском Союзе было плохо. Нет, там было просто не так, как может показаться. Люди ехали на север зарабатывать деньги. Вернулся, купил себе квартиру. Прекрасно себя чувствует. Ну, когда привыкаешь к большим деньгам, то, в общем-то, неплохо опять туда уехать и зарабатывать там. Ну, применительно к себе. Уже миллион раз рассказывал. Повторяю, миллион первый раз. Вот совершенно очевидно было, что... Если ты выучишься на инженера, у меня, я бы сказал, это задатки, так сказать, там, ну, предки, родственники и прочие, они в основном технари. У меня лучше со словами получается, но видел я себя всегда технарем, так сказать, в будущем. Для меня было очевидно, что если я пойду закончу институт, то я буду зарабатывать 120 рублей в месяц как инженер. А вот если я сейчас пойду пролетарием работать, то это 250 со старта. Соответственно, терять время на обучение непонятно чему, непонятно зачем, я не хотел. Вот я пришел из армии готовым водителем. Пошел работать водителем грузовика. Где совершенно очевидно, что вот у тебя грузовик, ты на нем возишь, у меня самосвал был, возишь на нем всякую фигню по стройкам. Внезапно выясняется, что если ты будешь работать по выходным, то денег тебе будут платить больше, чем если по будням. Ездить лучше, машин меньше, там, и вообще прекрасно себя чувствуешь. По выходным работать лучше. Но тут ты можешь сказать, как же так, у меня выходные, я хочу побыть с семьей. Побудь на здоровье. А денег больше платят, когда ты работаешь на выходных. Потом выясняется, что еще больше денег платят, когда ты работаешь по ночам, там еще лучше, там машин еще меньше, ездить можно быстрее, там грузиться, выгружаться, все гораздо быстрее получается. Так вот, по выходным, по ночам платят еще больше, чем просто по будням. Дальше, ну вот у тебя грузовик, а к нему можно прицепить прицеп. Для этого надо получить категорию Е в права и ездить с прицепом, это еще больше денег. То есть по выходным, по ночам с прицепом. Но обрати внимание, как очень быстро получается, что для того, чтобы получать больше, надо чего-то лишиться. То есть, если тебе кажется, что ты вот живешь где-нибудь, я не знаю, какой город в пример привести, чтобы это там не прозвучало как-то. Вот если ты живешь где-нибудь в Лабытнангах, а в Москве платят больше, то это естественное положение вещей. Естественное абсолютно. Для того, чтобы больше зарабатывать, вот в Советском Союзе надо было уехать на какой-нибудь там Самотлор, месторождение разрабатывать, или на Таймыр. Вот там больше платили, в Советском Союзе. Если ты думаешь, что сейчас что-то поменялось, нет. Есть места, где платят больше, есть места, где платят меньше. Ты когда в одном городе живешь, тебе вообще в башку, что ли, не приходишь, вот на этих работах больше платят, а вот на этих меньше, внутри одного города. Что выгоднее работать тут, а не там. А то, что тебе там нравится, не нравится, это вообще дело десятое. Если ты хочешь больше денег, бросай все и уезжай. Ничего другого тебе никто не предложит вообще. И вот эти вот сказки, что большие города – это не Россия. Ну, конечно, не Россия. Да, это отдельное, так сказать, образование, в состав Российской Федерации не входящее. Ты хоть это таблетки принимай, прежде чем писать что-нибудь. Это твой индивидуальный выбор. Жизнь устроена вот так. И в Советском Союзе библиотекарь, например, получал там какие-нибудь 60-80 рублей. Это очень мало. Очень мало. Ну и дальше что? Ты хочешь сказать, что вот что-то там это в социальной структуре общества изменилось, и библиотекарь стал получать столько же, сколько бурильщик, например, где-нибудь в Сибири? Нет, не будет он столько получать никогда, ни при каком общественном строе. Хочется денег. Ну, вон, как это совсем недавно было, почему-то это ни у кого никаких сомнений не вызывало. Ну, бросай все, езжай работать на нефтяную платформу в Ледовитом океане, на свою, на норвежскую, еще там на чью-нибудь. Что-то это вот ни у кого сомнений не вызывает, что там прилично платят, и туда ехать надо, представляешь? Все бросать и ехать надо. Не хочешь уезжать? Ну, сиди спокойно. Что, это твой личный осознанный выбор. Дальше понеслось. Вот где было лучше, в СССР или в России? Тут я не помню, здесь я не знаю, там я оскверняю, понимаешь, светлую память Советского Союза. Ну, тут это вообще не знаю, что сказать даже. Еда. Вот там про мясо принялись. Вот сколько ели мяса, сколько не ели мяса, сколько ели в Советском Союзе, сколько едят сейчас. Да мне без разницы абсолютно. Я жил лично я в городе Ленинграде. Вот в городе Ленинграде с продуктами было ничего. А вот в городе Пскове, например, это 380 километров от Ленинграда, мне, например, отказывались продавать колбасу, потому что я не местный. У меня нет там каких-то специальных талонов. А вот родственники, приезжающие из Хабаровска, заходя в питерские магазины, говорят: ничего себе, у вас мясо продают. А я говорю: а у вас что? А у нас на свадьбу можно там на похороны прикупить. Специальные талоны дают в городе Хабаровске. Поэтому рассказы относительно того, как там с едой теперь и как было тогда, ну, друзья, не смешно. Ну, не смешно просто. Вам можно любые примеры приводить, что вот сейчас заходишь в алкогольный отдел, например. Количество напитков, которые я вообще никогда не пил и пить не буду. От одних наименований глаза разбегаются. В Советском Союзе все было просто и незатейливо. 3,62, 4,12, 5,30. Все, до свидания. Больше ничего нет. Что вы тут сочиняете? Товарное изобилие, что в еде. Количество мяса. Вы этих куриц советских-то когда-нибудь видели? Нет? Которые в народе назывались «синяя птица». Почему? Потому что она вот такой вот дрищ недокормленный, фиолетового цвета. Там ни мяса, ни хрена нет. То, что вы сейчас едите, не обращая внимания, что там какие-то ножки эти куриные, какие-то грудки индюшачьи, еще чего-то там, я повторяю, в магазинах для бедных откровенно все это лежит горами. Дальше начинаются рассказы: о, там говно сплошное, там какие-то эти нитраты, нитриты, и как это там принято расписывать, блин, оно же все делится, вот здесь вот дешево, и это говно, да, потому что дешево, дешевое хорошим не бывает, а вот тут дорого, и оно хорошее, но дорого. Когда вам говорят, что теперь нужны только деньги, то это надо понимать так, что теперь нужны только деньги, все есть, вот дорогое, оно качественное, что бы там вам ни казалось. Заряжают, не заряжают, вот оно качественное. А дешевое? Нет, не такое. Если вам кажется, что в Советском Союзе было не так, это ложь. Добротные продукты точно так же, как и сейчас, продавались на рынках. Пошел на рынок. Вот тебе картошка, которая 10 копеек стоит в магазине, и, например, 40 копеек на рынке. В 4 раза дороже. Да, она гораздо лучше. Она там вся помытая щеткой, никакой грязи, картошенка к картошенке. Красота, да. Советский Союз, напомню. А за 10 копеек вот это вот говно гнилое, мороженое и пополам с землей. Ешь не хочу. Тогда это вызывало жесточайшее возмущение. Как же так? Нас кормят, как скотов, кричали дружно. Ну, далее одежда. Была ли в Советском Союзе одежда? Да, была. В изобилии представлена. Только носить ее никто не хотел. Почему? А потому что она а. не модная, б. она там некрасивая, нет ярких, пестрых расцветок. Вот нам такая не нужна, кричали граждане. Будьте вы прокляты, коммуняки. Подавайте нам западную одежду. Вы хотите сказать, что сейчас ее нет, одежды? Иди, посмотри, можно найти штаны за 500 тысяч рублей, например. А можно найти штаны за 2000 рублей. Ну, не надо лгать-то, ёлы-палы. Теперь всего гораздо больше. Завались ты этой одеждой вообще. Её море, море просто. Вон какие-то секонд-хенды. То есть, как это раньше называлось, комиссионка, где продают поношенную одежду, которую сюда там составами везут с Запада и продают отлично здесь. Ну, нет у тебя денег, иди купи там. Там, кстати, попадаются отличные шмотки. У меня масса знакомых там затаривается и не парится вообще. Хочешь дорогие, есть дорогие. Иди на здоровье, покупай то, что тебе нравится. В Советском Союзе и, я не знаю, тысячной части вот этого шматья, которое продают сейчас, не было. Мы даже не знали о существовании такового. Все это там было. Джинсы – это были джинсы американские. Вот джинсы, понимаешь? Сапоги австрийские. Там какие-нибудь эти... Дубленка югославская. То есть, даже брендов никаких не было. Только какое-то там место, где это производится. Хотя непонятно, что это было. Стенка румынская. И это было прекрасно. Что не так-то? Вы же ничего не помните, как там было. И как это вообще сравнивать нельзя. Это катастрофа натуральная. Товары народного потребления в Советском Союзе – натуральная катастрофа была. И именно это подогревало всяческие антисоветские настроения. Именно ради этого разваливали страну, чтобы вон в магазине было 100 сортов колбасы и 100 сортов штанов. Ради этого разваливали страну. Вот оно теперь есть. То, что тебе кажется, что это для тебя дорого и еще что-то, никакого отношения к положению вещей не имеет. Да, вот это дорого, а вот это дешево. Если у тебя нет денег, ты нищий. Для тебя товары для нищих. Если для тебя, у тебя есть деньги, да, вот товары для богатых. Оно ж уже это... Вот я иду по магазину «Радуга». Это у нас в Питере возле нашего поломанного СКК есть. А вдоль меня идут, обгоняют паренек с девицей. Девица говорит: ой-ой, давай зайдем в вот этот магазин. Не надо, говорит паренек, это бомжатский магазин. То есть для паренька вот это вот бомжатское, понимаете, оно, между прочим, денег стоит. И я бы не сказал, что оно бомжатское. Простое, да, но вот для него это не так. Все ли такие в России? Нет, не все. Масса людей, у которых денег мало, но товары есть и для них. Не лгите сами себе хотя бы. А в рамках этих преобразований, вот немножко выше, сказал, что уезжать надо. Да, надо уезжать, понимаешь? Вот когда про Соединенные Штаты говорят, то это прекрасно. Вот такая мобильность населения, когда ты там в багажник бросил две коробки со своим барахлом, больше у тебя нет. И поехал неведомо куда там, я не знаю, из какого-нибудь Кливленда куда-нибудь во Флориду. Это отлично, понимаете, вот в Америке такая мобильность населения. Они в любую секунду там поехали, что-то организовалось. Вот такая, а вы что, не такие мобильные? Прописка у вас, да? Ну, так чем-то надо поступаться. В жизни все время за все надо платить. Вы хотели этого самого капитализма? Вот он есть, дорогие друзья, вот он есть. Вот вы живете в каких-то мелких, я не знаю, там моногородах, которые построила советская власть вокруг предприятий. Вот где там, где Владимир Владимирович там Дерипаски говорил: ручку верните. Это у нас Пикалево под Питером. Ну что? Вот капитализм, вот изменилась вся структура государства, все поменялось. И моногорода эти должны сдохнуть. Существуют государственные планы по переселению этих моногородов. Нет больше предприятия. Нет. И работать будет негде. Надо уезжать в другие места, бросать жилье и ехать хрен знает куда. Как в Америке. Хорошо это или плохо? Ну, плевать всем вокруг. Что там тебе кажется? Этого города не будет ввиду объективных обстоятельств. Можешь там это на демонстрацию протеста выйти. Попробуй, посмотри, что из этого получится. Ну, а теперь, так сказать, к самому главному. Вы уже просто достали, что я там вам какой-то капитализм защищаю. Вот ты, оказывается, какой коммунист. Для идиотов краткий ликбез. 20 век показал ровно два пути развития человечества. Номер один – прогрессивный – это коммунизм. Номер два – регрессивный – это капитализм и сочетающийся с ним фашизм. Ничего другого человечество не придумало. Вот это прогресс, а вот это регресс. Это понятно, нет? Ты можешь там говорить и думать что угодно, ничего другого нет. Нет никаких третьих путей. Нет. В Советском Союзе, если ты вдруг не в курсе, случилась контрреволюция, то есть произошел откат от прогрессивного строя к регрессивному. Возможно, для тебя это открытие. Так вот, произошла контрреволюция, и в Россию вернули капитализм. Устранить его, например, лично я не могу. Вот лично я не могу ликвидировать капитализм в родной стране. Я так подозреваю, что и ты, наверное, не можешь. При этом я в родной стране живу. Я жил в ней, родился и жил в ней при коммунизме. Я живу в ней при капитализме. Это вовсе не значит, что я обязан тут же вот в связи со сменой общественного строя, я обязан превратиться в какого-то скота. Я какой был, такой и есть. Я работал тогда, работаю сейчас. Мне надо кормить себя и кормить свою семью. Я этим занят. Каждое общественное устройство имеет свои специфические аспекты. Если бы ты спрашивал меня в Советском Союзе, как мне заработать, я бы тебе говорил ровно то же самое. Тебе надо получить образование, тебе надо найти востребованную специальность и дальше устроиться на хорошее место, где заниматься карьерным ростом, чтобы зарабатывать больше и больше. Поскольку речь все время идет про деньги. Жизнь и деньги, они намертво связаны. При капитализме я тебе скажу ровно то же самое. Я тебе скажу, что надо получить хорошее образование, найти себе добротную специальность и устроиться на хорошее место. Если тебе кажется, что при этом я тут восхваляю капитализм, ты идиот. Отбитый идиот. Я, как и все остальные, живу обыкновенной жизнью нормального гражданина России. Я ищу места, где лучше, как оно, рыба ищет, где глубже, а человек ищет, где лучше. У меня накоплен в этом некий опыт. Я понимаю, как оно устроено и как внутри него надо действовать. Если тебе объясняют какие-то примитивные жизненные вещи, о, как запел, да ты охранитель, ты идиот, типичный идиот. Я могу понять, если бы ты состоял в каком-нибудь коммунистическом ИГИЛе, утрирую, если бы у тебя была какая-то подпольная организация, ты бы там вел какую-то борьбу, понимаешь, там усиленную, вот тогда я бы мог понять, что у тебя ко мне, лично ко мне, есть какие-то претензии. Я бы тоже, конечно, на тебя бы с жалостью смотрел, потому что для меня это странно. У меня все претензии по большей части лично ко мне направлены. Ну, с жалостью бы смотрел, но тут хотя бы понятно. Ты делом занят, у тебя там ячейка какая-то, ведешь борьбу, действительно. А то, что ты, не отрывая жопы от дивана, выражаешь какое-то недовольство мной, что я что-то там с твоей точки зрения неправильно говорю, ты дурак. Ну, я понимаю, что дурак, да. Ну, ты хотя бы в зеркало ходи, смотри. Какие ко мне-то претензии? Ты сам-то что делаешь? Ты уже там организовал какой-нибудь марксистский кружок, ты уже сколотил вокруг себя профсоюз, ты уже занимаешься там конкретными делами какими-то, или ты продолжаешь ныть, что у тебя где-нибудь под Новгородом в Старой Руси зарплата, вы представляете, у меня зарплата меньше, чем в Москве. Ну, ты идиот. Сколько тебе лет? Да, зарплата в Старой Руси всегда будет меньше, чем в Москве. Возможностей в Старой Руси гораздо меньше, чем в Москве. Там народу меньше живет, там меньше производств, там меньше заказов, там всего меньше. Хочется денег – езжай в Москву. Так устроена жизнь. И ничего другого тебе в ближайшей перспективе не светит. А рассказывать мне, что я хвалю, я, кажется, хвалю капитализм. Ну, ты дурак. Про товарное изобилие. Ну, а какой смысл спорить вообще? А этого вот машин много, их покупают в кредит. Так деньги есть на кредит, милый. Их выплачивают кредиты, ты не поверишь. А это вот, понимаешь, ипотечное рабство. Так не бери ничего в ипотеку. Жить негде, ну да, такой твой осознанный выбор. ты что-то это, никто не парится, вот у мамы занял денег в долг, у папы занял денег в долг, там у сестры, у брата, у друга, товарища, еще где-то, это все нормально, я вот там рассчитываю как-то и отдаю потихоньку, а вот в банке денег в долг взял, все, пипец, это ипотечное рабство, ты дурак. Ну, есть вот такая услуга. Хочешь – пользуйся, не хочешь – не пользуйся. И если такое гигантское жилищное строительство, о котором говорил в прошлый раз, ну, наверное, эти квартиры покупают. И вот эти вот идиотские пассажиры, я видел, эти дома стоят пустые, в них все квартиры скупленные. А вокруг я вот езжу из пригорода в Питер. А вокруг, начиная с домов, которые чудовищные человейники какие-то там по 20, по 30 этажей, и кончая этим загородным строительством, все кругом, как грибы, прет и прет, прет и прет. И там люди живут, представляешь, там окна горят. То, что это там у кого-то купил, перепродал, так так устроен капитализм. Ну и самое главное, это ж твои родители скакали на московских майданах и орали «долой КПСС». Это эти интеллектуалы, твои родители, развалили Советский Союз. Ну, развалили. Зачем развалили? А для того, чтобы было 100 сортов колбасы и 100 сортов штаны. Вот ради этого разваливали. Машину, чтобы можно было купить. Ну, теперь все это есть. Страны твоей нет. Это да. А ты теперь ходишь, ноешь. Вы представляете, как получилось? Ум, дорогой мой друг, это способность предсказывать последствия своих действий. Если ты не способен просчитать это, что будет после того, как ты открыл рот или что-то сделал, ну ты дурак, откровенный дурак. Какие ко мне-то претензии? Понять невозможно вообще. Какие ко мне претензии? Это я тебе, что ли, контрреволюцию устраивал? Нет, не я. Я точно так же, как и ты, во всем этом живу. Если у меня больше опыта, я лучше тебя понимаю, как это работает, и неплохо соображаю, что надо делать для того, чтобы в создавшейся ситуации жить лучше. Это что, что-то плохое? Когда, так сказать, это тем, кто не соображает, это объясняют. Это что-то плохое, да? Это восхваление капитализма или еще какой бред там у тебя в башке? Бля, караул. Ну вот, типичный идиот пишет. Мы с Дементием ходим в Дикси, а через 10 минут, говорит, я по магазинам не хожу. И не знаю, что сколько стоит. Всем занимается жена. Это вот типичный дебил разоблачил меня. Значит, коротенько для тебя. Дебил, объясняю, как это выглядит. Я приезжаю утром на работу. Дементий меня уже ждет. Мы подхватываемся и идем в магазин. Дементий берет кошелку, корзинку, как она там называется, и набивает ее тем, что мы едим. Как правило, это некая грудинка южная или индюшачья грудка. И спагетти барилла. Это в основном то, что мы годами едим, и то, что мы покупаем. После этого Дементий идет на кассу. На кассе продукты пробивают, а я пихаю в этот, как его там забыл, в терминал, в свою карту. Я не знаю, сколько что стоит. Хожу я в магазин или не хожу, не знаю. Я вижу конечную сумму. Вот там 2000 рублей получилось или сколько. Все. Я не знаю, что сколько стоит. А ты дебил. И ты сам пишешь о том, что ты дебил. Это печально, но раз ты дебил, то вот так оно у тебя устроено. Дмитрий Юрьевич, редко бывает у новостроек. С парковками там хуже, чем возле старых советских домов. В процентном отношении, конечно, но от этого не легче. Да и большой объем строительства теперь не означает улучшение жилищных условий для народа. Поделись, пожалуйста, где я говорил, что с парковками стало хорошо? Я такого вообще не говорил. Я говорил о том, что перед моим 9-этажным домом на 236 квартир было 5 стояночных мест для машин, типа «Жигули Классика». 5. Это понятно? Дальше я говорил о том, что теперь они стоят, а раньше они стояли вдоль дороги, эти 5 машин, а теперь они торцом стоят к дороге, то есть багажником, там, капотом, не знаю, как удобно, вдоль всего дома, от начала до конца. И парковочных мест, приготовься, даже так не хватает. Это потому, что я редко бываю у новостроек. У новостроек бываешь только ты. Только ты знаешь, как же на самом деле все устроено. Если бы ты задавал вопросы, а нормальный человек всегда задает вопросы, а не выдает собственные мудацкие суждения, если бы ты задавал вопросы, я бы тебе ответил, что это недопустимо строить новые дома, не организуя рядом с ними достаточное число парковочных мест. Вот, например, 100 квартир. Посчитайте, если во многих семьях по 2 машины для мужа и для жены, по 2, это все от нищеты, как вы понимаете, от страшной закредитованности и ипотечного рабства, они по 2 машины в семье покупают, ну, давай условно, пусть там будет 100 стояночных мест. С моей точки зрения, если бы ты у меня поинтересовался, нельзя строить дома жилые, не обеспечив жители этих домов стоянками для автомобилей. Какая это стоянка? То есть, это какой-то там полстадиона, где вот так вот машины на ровной поверхности расставлены. Или это какой-то домик, где стоянка в несколько этажей. Это абсолютно без разницы. Она обязана быть. И эти граждане, которые градостроительством занимаются, они обязаны это учитывать. Не заниматься какой-то херней уплотнительной застройкой. А вот здесь вот мы посреди ваших домов впихнем еще 4. Вам и так тут не продохнуть, а мы еще 4 впихнем. И у них у всех будут машины. А где они будут их ставить? Да похер абсолютно. Ты об этом говоришь? Ты, наверное, дурачок. Это особенности градостроительной политики. Когда вот на это мы закроем глаза, потому что нам денег дали, и построим дом без каких бы то ни было стоянок. Это я виноват, я правильно понимаю? Я виноват, да? Я могу понять, при советской власти было на 5 машин, потому что машин не было, их просто не было. Ну, теперь-то все не так, мы же обнищали чудовищно, да? Поэтому в семьях по 1, по 2 машины. Поэтому, да, от нищеты. Потому что ты в кредит ее купил, да? То есть ты попал в ипотечное рабство. И поэтому у тебя 2 машины, квартира, это ты в рабстве находишься. А тебе в башку не приходит, что ты от того, что ты ходишь на работу просто, ты уже раб. Ты же не на себя работаешь, а на кого-то там, на государство, на дяденьку, на тетеньку. Ты же раб, да, в сущности в своей. Может, уничтожить государство вообще, чтобы ты не страдал там. Ну что за бред? Ёлы-палы, ну что за бред? И большой объем строительства теперь не означает улучшение жилищных условий для народа. Да, теперь во всех этих домах живут марсиане. Они прилетают с Марса и живут. А несчастный русский народ стонет под пятой оккупантов. Ну что за херня? Ну кто там живет-то? Ну построили целый микрорайон. Кто туда переехал-то? Кто квартиры-то эти купил? Иди вечером пройди, посмотри, сколько там окон горит. Бля. Про востребованную специальность накипело. Я за свою жизнь был и в кипе, и электромонтёром. Везде 6-е разряды. О, молодец. Сам научился хорошо варить металл. Вредность заработал, зубы потерял. Вредность ее ж вроде не зарабатывают, за нее сразу платят. Так вот, будь ты суперопытным специалистом, все твои заслуги вмиг перечеркиваются, когда в водоем коллектива запускают пираний, ну то есть блатных, все отберут и уволят. А так заканчивал электротехнический институт связи, сунулся в поисках работы, там все по великому блату. Ну, комрад, ты, во-первых, как-то странно пишешь, везде у тебя 6-е разряды, я, извини, как-то в такое не сильно верю. Везде 6-е разряды, заработал вредность, ну так ты ж осознанно идешь на вредные производства. Я помню, вот у нас, например, был гальванический цех, там деньги дополнительные платили, все без зубов были, но что-то оттуда не уходили в другие цеха, потому что им деньги были нужнее, чем зубы. Нормально так работали, не это... Ну и дальше, будь ты суперопытным специалистом, вот тут посмотри, как у тебя логически интересно построено. Вот ты суперопытный специалист, специалист. И все твои заслуги вмиг перечеркиваются, когда в водоем коллектива запускают пираний, то есть блатных. Все отберут и уволят. Я правильно понимаю, что у тебя все блатные пришли с 6-ми разрядами и мегаспециалисты? Да, правильно понимаю? Камрад, ну ты же лжешь. Ты какие-то свои эти специфические вещи выдаешь за систему, так сказать. А это не так. Ну, пришли там какие-то блатные свои. Так ты, наверное, не электромонтером был. Это, и кем-то другим. Приходят ли блатные? Да, приходят. А что тут тебе можно сказать и что тут можно? Ты же вроде взрослый, да, если зубы уже потерял. Ты вроде взрослый. И ты, по идее, должен понимать, что общество оно устроено вот так, а не по-другому. Как в анекдоте. Когда сын генерала спрашивает: папа, а я когда вырасту, стану генералом? Конечно, сынок, станешь. А маршалом? А маршалом не станешь. Почему? А потому что у маршала есть свои дети. Это советский анекдот, кстати, на всякий случай. Так вот, если генерал приводит тебе своих детей, ну дальше что? А ты как-то это, ты обстановку-то там хоть как, ты ходил, слал всех нахер и куражился, потому что ты специалист 6-го разряда, так, скорее всего, от тебя именно поэтому избавились, а вовсе не потому, что кого-то привели. Хотя на твое место кого-то, очевидно, привели. Не такого козла, как ты, а нормального сговорчивого человека. О чем это говорит? О том, что ты не способен налаживать связи дружеские, товарищеские, оказывать какую-то взаимопомощь. Не способен. За это, собственно, поплатился. Хорошо это или плохо? Ну, с моей точки зрения, никак. Вот лес, а в лесу живет волк и заяц. Волк ест зайца, убивает и ест. Это потому, что волк плохой? Нет. Это потому, что волк хочет есть. Так природа устроена. Если ты хочешь изменить вот это, вот чтобы там своих на работу не приводили, чтобы там не увольняли таких, как ты, и не приводили своих, ну измени общество, друг, измени. Бог навстречу. Можешь написать нам о результатах. Спасибо.